Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Итоги Мюнхенской конференции по безопасности, главной темой которой стал конфликт на Украине и действия России. Политики и структуры Евросоюза в начале недели обсудят возможность введения новых санкций против Москвы в связи с украинскими событиями. 11 февраля суд в Амстердаме примет решение по иску зарубежной компании UCAS International UK «Кроснефти». 12 февраля Басманный суд Москвы определит, законно ли лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву отказали в праве въехать в Россию. И в ночь с 13 на 14 февраля исполнится 70 лет тотальному уничтожению немецкого Дрездена авиацией союзников в самом конце Второй мировой войны в Европе. Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема нашей программы. В следующую среду в Минске, как ожидается, пройдут переговоры по урегулированию украинского кризиса с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции. О проведении этой встречи в так называемом «нормандском формате» стало известно после состоявшегося 8 февраля телефонного разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко. В тот же день, когда в немецком Мюнхене в историческом отеле «Байерешерхоф» завершилась ежегодная трехдневная конференция по безопасности, главной темой которой стал вооруженный конфликт на востоке Украины. Как рассказывает работающий на конференции журналист украинской службы «Радио Свобода» Ростислав Хотин, тональности речей президента Украины Петра Порошенко, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и вице-президента США Джо Байдена, за которыми он лично следил в Мюнхене, отличались разительно. Каковы были основные ключевые пункты выступления президента Украины Петра Порошенко? Привел ли он какие-либо цифры, касающиеся конфликта на востоке Украины? И чем запомнилась его речь?
Визуально осталось в памяти у многих. Он продемонстрировал то, что российские военнослужащие присутствуют на территории Украины, принимают активное участие в этом конфликте, воюя против украинских сил, продемонстрировал военные билеты и паспорта российских военнослужащих, которые были в Украине. Это запоминается. А второй момент – это то, что он все-таки старался говорить о мире, а не о войне. То есть он сказал четко, что он президент мира, а не президент войны. Обвинение в том, что Киев как бы настроен агрессивно решить конфликт на Донбассе военными методами, это он отбросил. Договоры должны выполняться. Он на латинском языке сказал эту фразу «Pacta sunt servanda», что Минские соглашения должны выполняться, если их подписали, и мир должен наступить именно политическим, а не военным путем. И что мир – это самая большая цель, и для этого Украина будет работать с зарубежными партнерами. Еще такой момент, президент Порошенко, как было видно, был очень интегрирован в эту среду ведущих лидеров мира, очень Украину серьезно воспринимает, и есть желание, очевидно, Европы, Америки помочь как-то и Украине, и решить этот конфликт мирным, не военным путем.
Сергей Лавров, глава российского МИДа, выступал после Петра Порошенко, и его речь тоже была яркой. Он обвинил и Украину в эскалации конфликта, и НАТО, и Соединенные Штаты в целом в подрыве безопасности в Европе, и сказал, что Москва привержена также пути мирной дипломатии и соблюдения принципов Устава ООН и Хельсинских соглашений 1975 года. И эта речь прерывалась откровенным смехом в зале и некоторыми гневными репликами.
Общее впечатление от выступления Лаврова, а он в самом начале отослал аудиторию к 2007 году, когда там выступал Владимир Путин, президент России, известная конфронтационная речь его в Мюнхене в 2007 году. Вот выступление министра Сергея Лаврова было тоже выдержано в тех примерно тонах. Я бы сказал, речь произвела впечатление на журналистскую среду, кто наблюдал, на экспертов, там закостенелое какое-то впечатление, архаическое. Он даже до сих пор события на Майдане украинском или, допустим, изгнание Януковича до сих пор считает государственным переворотом, очень критиковал действия украинских сил, как как масштабную операцию, когда террористами объявлены свои граждане. Очень сильный американский, антизападный такой акцент в его выступлении. Даже в зале кто-то спросил его, если Америка во всем виновата, то почему же вы караете за это украинцев, забрав у них Крым? Но в то же время понятно было в Мюнхене, что не хочет Запад конфронтации с Москвой. Он настроен решительно, и санкции, допустим, те же, они будут и дальше очень жесткими, им даже потенциал к усилению очевидно существует, как можно сделать выводы из выступлений ведущих лидеров Запада на конференции. Но, с другой стороны, Запад очень разочарован тем, что Россия ведет себя так, как она себя ведет на протяжении последнего года, ломает все правила, все нормы, установленные Европой после холодной войны. Сожаление и все-таки надежда, что как-то на то, что Россия может одумается.
Среди выступлений лидеров и политиков других государств вам запомнилась чья-либо речь, которая так консолидированно выражала позицию западных стран? Может быть, вице-президента США Джо Байдена?
Я бы сказал, два выступления, которые вот сфокусированно дали такие посылы, месседжи России и другому миру, как Запад бы хотел видеть отношения с Москвой. Это действительно у вице-президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Столтенберг сказал, цитата дословно, что НАТО не хочет конфронтации с Россией. Наоборот, с конца холодной войны безостановочно работала НАТО на построение бесконфликтных отношений с Россией. И цель НАТО – приобщить Россию, а не изолировать ее. Вот никто не хочет новой холодной войны, а президент США Джо Байден тоже такой посыл сделал, что Америка не собирается уходить из Европы, и тот фокус на Тихоокеанский регион, который думали, что Америка как бы уже Европа неинтересна, это неправда, потому что Америка не собирается уходить, она останется в Европе. И что Байден тоже сказал, что жаль, что президент Путин избрал этот путь конфронтации, и что это очень опасный выбор, меняются силы границы в Европе. Это недопустимо в 21 веке. Второй момент, что никому не дано создавать свои зоны влияния и лишать суверенные народы права самим избирать свое будущее. Байден интересный анализ сделал, что то, что Россия хотела как бы в том же украинском вопросе и разделить Украину на Запад-Восток, и не допустить свободных выборов, и сорвать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, но все же не получилось. И что нужно задуматься, что может быть лучше не конфронтация, а какой-то силовой сценарий, а лучше как бы вырабатывать вместе с приобщением активным России к этим новой архитектуре безопасности в Европе уже в новом 21 веке.
Напомню о подробности завершившейся в Мюнхене 51-й международной конференции по безопасности, я беседовал с журналистом Украинской службы радио «Свобода» Ростиславом Хотиным. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник, 9 февраля, Совет ЕС по иностранным делам примет решение по новым санкциям индивидуального характера в отношении граждан России в связи с украинским кризисом, а также в отношении ряда российских организаций, дополнив черные списки Евросоюза. Вопрос об украинском конфликте будет рассматриваться на наступающей неделе и на других форумах ЕС. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел планирует утвердить на своем заседании 9 февраля подготовленные Европейской внешнеполитической службой и Еврокомиссией и согласованные Комитетом постоянных представителей стран ЕС предложение расширить адресные санкционные списки в отношении ряда физических и юридических лиц. На сегодняшний день в них насчитываются 132 персоналии и 28 организаций. Напомню, что новому решению предшествовал созыв внеочередного заседания Совета ЕС 29 января, организованного главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини в связи с обстрелом украинского города Мариуполя, в результате которого погибли 30 мирных жителей.
Мы решили продлить ограничительные меры против лиц и организаций, решение по которым было принято в марте прошлого года до сентября нынешнего года. Кроме того, мы решили подготовить в недельные срок предложения о внесении в список других лиц и организаций. Это решение будет принято на ближайшем заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 9 февраля. Через неделю предложения с дополнительными именами и названиями будут переданы министрам иностранных дел. И третий элемент нашего решения – мы начнем подготовительную работу, которой займутся соответствующие подразделения Европейской внешнеполитической службы и Европейской комиссии по любым необходимым мерам, которые мы могли бы принять, чтобы гарантировать выполнение Минских соглашений.
заявила Федерико Модерини после той чрезвычайной встречи министров иностранных дел. Суть принятых тогда решений глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс объяснил следующим образом.
В отношении Москвы сигнал достаточно ясен. Продолжатся санкции для всех лиц, которые лично играют роль, особенно сепаратисты на востоке Украины, в том насилии, с которым мы только что познакомились в результате обстрела Мариуполя. Однако есть и воля к тому, чтобы просить Россию использовать свое влияние с целью остановить сегодняшние бои, добиться прекращения огня, но также, чтобы иметь возможность возобновить диалог, политическую дискуссию. И когда говорится, что Евросоюз готов принять для этого все необходимые меры, речь идет о том, чтобы обдумать ужесточение этих санкций, включая экономические. Но я напоминаю, что все эти санкции обратимы. Разумеется, если в ближайшие дни и недели мы сможем констатировать позитивное развитие и на местах конфликта путем прекращения огня и в переговорах, тогда не будет никаких причин продолжать эскалацию санкций. Но важно, чтобы эти дебаты основывались на единогласии.
Встречавшийся с журналистами в Брюсселе на условии его безымянного упоминания в средствах массовой информации высокопоставленный чиновник Европейского Союза сообщил в преддверии нового заседания, что Совет примет решение о расширении черного списка без обсуждения. По его словам, специальная дискуссия по Украине пока не предусмотрена, но все будет зависеть от развития обстановки на востоке Украины и от дипломатических усилий ближайших дней. При этом он заявил, что если дальнейшее развитие покажет ухудшение обстановки, то может возникнуть дискуссия о дальнейших мерах, которые будут уже экономическими. Наш собеседник отказался отвечать на вопрос, какие именно лица войдут в новое дополнение к черному списку, предложив подождать понедельника и решения Совета ЕС, а также публикации текстов законодательных актов. Вместе с тем, уже не секрет, что 5 февраля Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал расширение санкционного списка на 19 лиц и 9 организаций. Некоторые европейские средства массовой информации сообщили со ссылкой на свои информированные источники, что в это число якобы вошли 5 граждан России, один из заместителей министра обороны и 2 высокопоставленных военных из того же ведомства, а также 2 депутата Госдумы. Одна из неназванных организаций базируется в России, остальные на украинской территории. И, как утверждают источники, на этот раз не идет речь о неких бизнес-структурах или предприятиях. Эти организации являются военными или общественными образованиями самопровозглашенных республик на востоке Украины. Беседовавший с нами чиновник допустил, что если самые последние события в Восточной Украине вызовут необходимость дебатов на завтрашнем Совете ЕС, то эта дискуссия может быть продолжена на уровне глав государств и правительств на ближайшем неформальном саммите Евросоюза 12 февраля. Он отметил, что тогда встанет вопрос, должен ли Евросоюз сделать следующий шаг с учетом событий на востоке Украины и с учетом дипломатических усилий, которые могут и не принести результата. То есть речь о том, не пора ли будет предусмотреть дополнительные экономические санкции. Решение по таким санкциям может быть принято, сообщил европейский чиновник, но подобные решения принимаются главами государств и правительств. Он пояснил, что министры иностранных дел могут это обсуждать, но решение останется за высшими руководителями. В любом случае, Европейский совет, саммит Евросоюза, не обойдет своим вниманием события на Украине. Тем более, что такие неформальные саммиты не имеют жесткой повестки дня, и дискуссии на них проходят по широкому кругу актуальных проблем. Принимая в пятницу в Брюсселе вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, председатель Европейского совета Дональд Туск так определил тональность предстоящей встречи лидеров ЕС.
Ситуация на Украине ухудшается с каждым днем. Как близкие друзья и партнеры Европейский Союз и Соединенные Штаты должны продолжать стоять плечом к плечу, координировать наши усилия и поддерживать давление на Россию так долго, как это необходимо. Мы не можем принять любую форму агрессии, особенно агрессии одного государства против другого. Мы не можем идти на компромисс по вопросам независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Европейский Союз по-прежнему полон решимости продолжить нашу поддержку украинцев, помогая им реформировать свою страну и сделать ее современным, процветающим и демократическим обществом.
Вопрос об Украине на предстоящей неделе будет также рассмотрен 10 февраля на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге с участием Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Федерики Модерини. Он включен в повестку дня в связи с обстрелом Мариуполя. По мнению председателя Европейского парламента Мартина Шульца, сегодня мечта о зоне мира, простирающейся от Ванкувера до Владивостока, лежит в разрухе. При этом он заявил: «Тем не менее, мы должны действовать осторожно. Не будет никакого военного решения у этого конфликта». По словам Мартина Лютера Кинга, старый закон «Око за око» оставляет всех слепыми. Существует только одно решение, и оно политическое, при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Председатель Европарламента выразил решительную поддержку любого переговорного формата от Минска до Нормандии и Женевы, который мог бы привести к долгосрочному мирному урегулированию. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Мы продолжаем программу «Время свободы», план на неделю. У микрофона Александр Гостев. 11 февраля окружной суд Амстердама должен вынести решение по взысканию с российской компании «Роснефть» около 333 миллионов долларов. Иск к «Роснефти» подала базирующаяся в Великобритании дочерняя компания «ЮКОСа» «ЮКОС International UK», связанная с бывшими акционерами «ЮКОСа». Напомню, что окружной третейский суд другого нидерландского города Гааги обязал в июле 2014 года российское правительство выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
У наблюдающего за происходящими на Западе в последние годы рассмотрениями судебных исков, связанных с ликвидацией крупнейшей российской нефтяной компании ЮКОС, возникает законный вопрос: откуда берутся компании, именующиеся себя ЮКОС, если известно, что компания с таким названием была благополучно обанкрочена и ликвидирована российскими властями более 7 лет назад. Зарегистрированная в Великобритании компания ЮКОС International UK – это дочернее предприятие бывшего российского ЮКОСа, входившее в его зарубежную структуру. Оно занималось зарубежными операциями ЮКОСа и контролировало его зарубежные проекты. Эта компания выжила после банкротства ЮКОСа и на протяжении 7 лет пытается отсудить суммы, которые ей должны некоторые бывшие предприятия ЮКОСа, а государственная Роснефть стала главным ответчиком в этом разбирательстве, поскольку именно она получила основные активы ЮКОСа после его банкротства. Дело в том, что одной из функций британской и ЮКОС International было кредитование российских подразделений ЮКОСа. В частности, ему задолжал полученный Роснефтью, принадлежавший ЮКОСу, Сургутнефтегаз. В иске к Роснефтью ЮКОС International UK требует взыскать с нее убытки в размере до 333 миллионов долларов и проценты за период с февраля 2011 года, а также судебные расходы. Британский ЮКОС утверждает, что понес эти убытки из-за ареста своего банковского счета по решению третейского суда Амстердама в 2008 году, связанного с банкротством и ликвидацией ЮКОСа. Роснефть все претензии отвергает и настаивает, что постановление об аресте банковского счета было абсолютно правомочным. Живущий в Лондоне бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов так объясняет правомочность бывших западных структур ЮКОСа обращаться с исками к российским нефтяным компаниям.
Эти компании нельзя называть, конечно, формально ЮКОСом, они как бы являются совершенно отвлеченной от него структурой, которая управляется людьми, которые к ЮКОСу уже никакого отношения не имеют формально. Но вот этим компаниям удалось взыскать некую сумму, примерно там, порядка, наверное, около 300 миллионов долларов кредита в выгодах Югандскнефтегазу. Вот эта сумма была все-таки Роснефтью заплачена, и хотя по ней какие-то там еще движения малоизвестные продолжаются. На этой структуре также находятся деньги, в частности, полученные за Можейка нафта, которая была продана уже довольно давно, и вот эти деньги находятся до сих пор на этой структуре, которая уже 10 лет обещает эти деньги якобы распределить, может быть, находиться в районе где-то полутора, может, чуть больше миллиардов долларов, которые она должна распределить акционерам. То есть деньги этой структуре не принадлежат, не могут принадлежать. Структура говорит, что она эти деньги не распределит, пока все процессы не закончатся. Процесс, судя по всему, не закончится еще как минимум те же 10 лет. То есть никто этих денег никогда и не увидит, как мы предполагаю.
Первое судебное заседание по иску британского подразделения ЮКОСа «Кроснефти» состоялось 27 июля 2012 года. Тогда «Роснефть» подала возражение на иск, утверждая, что «ЮКОС Интернешнл» не понес убытков от размещения средств на банковском счете. Ответное заявление дочки российского ЮКОСа слушалось в феврале 2013 года, а слушания по существу прошли в январе 2014. Рассмотрение взаимных исков и обвинений в окружном суде Амстердама продолжалось практически весь прошлый год, и в декабре 2014 года было объявлено, что решение по иску «Кроснефти» Амстердамский суд отложил до 11 февраля 2015 года. Бывший глава ЮКОСа еще в 2008 году обвинил нынешнего председателя Совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина в организации против него уголовных дел. Сейчас трудно сказать, кто же будет бенефициаром выплаты 330 миллионов долларов, если такая выплата произойдет, и получит ли часть денег, в частности, Михаил Ходорковский. Дмитрий Гололобов считает, что Ходорковский в любом случае никакой выгоды от удовлетворения иска «Кроснефти» не получит.
С одной стороны, требование выплатить 50 миллиардов, с другой стороны, грозит 300 миллионов долларов. Это огромные суммы. Есть какая-то надежда или какие-то шансы реальные, что Россия их выплатит?
Давайте, как говорится, отделим мух от котлет. Во-первых, там существует не только 33 миллиона, а еще некая сумма, которая взыскивается с Самаранефтегаза, и она только там выиграла Самаранефтегаз, то есть Роснефть-суд, то есть американский суд дело запустил в очень долгую. Там еще есть одна сумма. Эти 330 миллионов – это вещь чисто умозрительная, она никак не субстанционирована юридически пока, и поэтому говорит, что кто-то их что-то выиграл очень рано. В-третьих, эта сумма связана чисто с процессуальными вещами и, так сказать, никак не с самим делом. В-четвертых, будь она выиграна, она, как я уже говорил, пойдет через целый ряд судов в апелляцию и так далее. Когда она будет реально взыскиваться, мы не знаем. Она же, эта сумма, подлежит взысканию с Роснефти, а никак не с Российской Федерации. То есть это принципиально разные вещи. 50 миллиардов – это долг Российской Федерации. Для Роснефти 300 миллионов, даже если мы когда-то гипотетически допустим, что они будут предъявлены Роснефти к взысканию, хотя до этого мы, я думаю, в ближайшую пятилетку точно не увидим. Роснефть – это копейки. В конечном итоге это никак не отразится на ее деятельности. Это не Российская Федерация. Роснефти 300 миллионов – это достаточно небольшие деньги. А 50 миллиардов с Российской Федерации – это уже история абсолютно другая и абсолютно, как мы понимаем, политическая уже, поскольку это рассматривается в русле, по крайней мере, властями, как часть санкций против России.
Говорил бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов. Надо сказать, что существует прецедент удовлетворения исков к российским нефтедобывающим компаниям со стороны западных дочерних предприятий ЮКОСа. Так, в октябре 2013 года Федеральный окружной суд Нью-Йорка обязал одно из дочерних предприятий Роснефти, Самаранефтегаз, выплатить люксембургской ЮКОС Капитал 186 миллионов долларов. В свое время, когда счета ЮКОСа были заблокированы, ЮКОС Капитал предоставил Самаранефтегазу кредит на 80 миллионов долларов. А еще позднее, в июле прошлого года, окружной третейский суд в Гааге признал Россию виновной в незаконном присвоении активов ЮКОСа. Бывшим акционерам по решению суда Российская Федерация должна выплатить 50 миллиардов долларов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И в продолжение разговора о событиях наступающей недели, так или иначе связанных с компанией ЮКОС. Защита бывших совладельцев ЮКОСа, Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сейчас завершает работу над формированием нового пакета документов для рассмотрения в Европейском суде по правам человека. Здесь проходит активное обсуждение жалобы на приговор Хамовнического суда по так называемому второму делу ЮКОСа и решение последующих судебных инстанций, которые признали этот приговор законным и обоснованным. По словам адвоката Михаила Ходорковского Вадима Клювганта, интервью с которым записал обозреватель «Радио Свобода» Марьяна Тарачишникова, в соответствии с запросом суда все необходимые дополнения должны быть представлены Страсбургу до 16 февраля.
Там содержится та же принципиальная позиция, которую мы занимали и на самом процессе по этому делу. Там содержатся наши комментарии того, что ответило правительство на вопросы Европейского суда в связи с этим же делом. Позиция защиты по этому делу очень простая. Это полностью придуманное, полностью фальсифицированное обвинение. Для создания видимости его доказывания представлены такие же фальшивые так называемые доказательства, а на самом деле там есть три документа в том деле, причем исходящие от самих так называемых потерпевших, из которых следует, что все они в тот период, о котором идет речь, получили серьезную прибыль. В совокупности это около 3 миллиардов долларов, не от чего бы то там вообще, а от реализации нефти, той самой, в похищении которой обвинялись Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Вот, то есть те, кого назвали потерпевшими, назначили точнее, сами сказали, что у них не убыток, как это всегда бывает в похищении, а у них прибыль от продажи, они продали эту нефть и получили прибыль. Значит, все остальное фальшивки. При этом, для того, чтобы создать хоть какую-то видимость того, что было разбирательство и чего-то там за этим обвинением есть, были попраны не только фундаментальные положения права, но и огромное количество общеобязательных правовых позиций, толкований Конституционного суда, Верховного суда, десятки судебных решений, вступивших в законную силу к тому времени, которые полностью исключают возможность самого обвинения в хищении.
На нарушение каких статей конвенции указывают в своей жалобе в Европейский суд по правам человека Михаил Ходорковский и Платон Лебедев?
Это статья 6, нарушение права на справедливый суд. Статья 7, это нарушение безусловной гарантии не быть судимым и наказанным за то, что не предусмотрено законом. И строже, чем закон предусматривает. Статья 8. Вмешательство в семейные взаимоотношения. Статья 7 4 протокола. Это дважды заодно вот это пресловутое преследование. Ну и, разумеется, статья 18 конвенции. Она говорит не о политических, а о любых ненадлежащих мотивах преследования. В том числе, разумеется, и политических. Самого слова «политическое» там нет. В конвенции.
Как скоро жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на все происходившее в так называемом втором деле ЮКОСа может быть рассмотрено страсбургскими судьями по существу?
До 16 февраля, в соответствии с запросом суда, этот материал представим. Мы ожидаем, что эти коммуникации будут завершены, и далее суд уже будет переходить к следующей стадии, которая должна завершиться принятием решений по существу жалобы. Мы надеемся, что это произойдет достаточно оперативно, хотелось бы на это надеяться, и уже с учетом результатов и того, что решит ЕСПЧ, мы будем планировать и предпринимать дальнейшие шаги здесь, в России.
Напомню, с Вадимом Клювгантом беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. В эфире «Время свободы», план на неделю. 12 февраля Таганский суд Москвы рассматривает жалобу оппозиционера Алексея Навального на действия Роскомнадзора, который 13 января по просьбе Генпрокуратуры полностью заблокировал блок политика. Через два дня пост, вызвавший претензии прокуратуры, был удален и сайт разблокирован. Однако Алексей Навальный оспорил в суде действия Роскомнадзора, и суд согласился изучить документы из надзорных органов, объясняющих причины двухдневной блокировки сайта. Генпрокуратура сочла, что в блоге Навального содержались призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. В частности, речь шла о посте, в котором людей якобы призывали выходить на Манежную площадь в знак несогласия с приговором по делу Ифраше. В рамках этого дела Замоскворецкий суд 30 декабря признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве со средствами компании «Фраше». Оба брата получили по 3,5 года тюрьмы, однако Алексей Навальный был осужден условно, а Олег Навальный приговорен к отбыванию наказания в колонии. И 17 февраля Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на это решение. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
17 февраля, в день рассмотрения апелляционной жалобы на приговор братьям Алексею и Олегу Навальным, должен решиться вопрос с домашним арестом Алексея Навального, который в последнее время вызвал много противоречивых суждений. Еще 19 декабря, во время судебного заседания по делу Ифраше, по ходатайству прокуратуры, Замоскворецкий суд продлил домашний арест Алексея Навального до 15 февраля. Несогласная с этим решением защита оппозиционера – сразу же это постановление обжаловала. Но только 27 января Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов и признал решение о продлении ареста до 15 февраля законным. Однако, как пояснил в интервью «Радио Свобода» адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев, после вынесения приговора, то есть после 30 декабря 2014 года, домашний арест оппозиционера регламентируется именно этим приговором, а не предыдущими постановлениями о продлении меры пресечения.
В этом постановлении действительно указано, что домашний арест продлевается до 14 февраля. Но после 30 декабря, после провозглашения приговора, это постановление уже не действует, потому что домашний арест после этого на основании приговора, в котором указано, что домашний арест до вступления в силу приговора. Поэтому ни 14, ни 15 февраля ничего абсолютно не произойдет. Апелляция назначена по делу на 17 февраля. Вот 17 февраля, если судебное заседание апелляционной инстанции состоится, то после этого домашний арест там либо отпадет, либо что-то там случится, ну, в общем, изменится что-то 17 числа. Если бы у нас апелляция была бы назначена на 6 мая, тогда бы домашний арест длился бы до 6 мая.
Как тогда объяснить решение Мосгорсуда 27 января, который признал то декабрьское продление ареста законным?
Просто, естественно, мы написали жалобу на то постановление, и поскольку жалоба была назначена практически больше, чем через месяц, поскольку приговор был вынесен, то эта жалоба в части потеряла свой смысл. А журналисты как раз придали ей тот смысл, что вот он, 15 февраля истекает домашний арест, и он признан законным. Даже если бы в конце января Мосгорсуд признал продление домашнего ареста до 15 февраля незаконным, тогда все равно Навальный оставался бы под домашним арестом, потому что он под домашним арестом на основании приговора от 30 декабря.
Говорил адвокат Вадим Кобзев. Сам Алексей Навальный посчитал, что меру пресечения в виде домашнего ареста после вынесения приговора ему оставили незаконно и отказался соблюдать его. Первый раз режим домашнего ареста Навальный нарушил вечером 30 декабря после оглашения приговора, когда отправился на акцию на Манежной площади. Через несколько дней он выложил в блоге фотографию разрезанного электронного браслета, по которому сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний отслеживали его местоположение. А еще через несколько дней Навальный стал ездить на работу в офис Фонда борьбы с коррупцией, правда, также в сопровождении сотрудников СИН. Федеральная служба исполнения наказаний несколько раз выходила в суд с заявлением о нарушении оппозиционерам режима домашнего ареста. Однако суд отказывался рассматривать этот вопрос, объясняя это тем, что приговор Алексею Навальному уже вынесен. О том, какова вероятность того, что ФСИН снова выступит с этим заявлением во время апелляционного заседания, рассуждает адвокат Вадим Кобзев.
То, что ФСИН в апелляции может выступить с подобными заявлениями, это вероятно. Но это бессмысленно, и со стороны ФСИНа это будет крайне глупо. Потому что как раз 17 числа домашний арест у Навального официально прекратится, если приговор оставят в силе, то в таком случае жалобы все эти ФСИН в апелляции, они будут бессмысленны, потому что приговор вступил в силу, а домашний арест, по сути, о нарушении которого не жалуются, он был до этого.
Какие у вас в целом ожидания от апелляции?
Приговор настолько корявый и кривой, что мы ожидаем его отмены. Исходя из российских реалий, я не могу сказать, что я прям жду, что его оправдают. Естественно, нет. Но отмена приговора может быть с высокой степенью вероятности.
Считает адвокат Вадим Кобзев. 30 декабря 2014 года судья Замоскворецкого суда Елена Коробченко огласила приговор, зачитав только вступительную и результативную части. Изначально оглашение планировалось на 15 января. Алексей и Олег Навальный были признаны судом виновными в хищении денежных средств у компании «Фраше» и приговорены к 3,5 годам. Олег Навальный получил реальный срок и был взят под стражу в зале суда, а Алексей Навальный был осужден условно. 3 февраля Алексей Навальный опубликовал в блоге письмо от брата, пришедшее из Бутырки. Олег Навальный написал, что у него все в порядке, он жив-здоров, настроение отличное. 17 февраля Московский городской суд рассматривает апелляционную жалобу на приговор Замоскворецкого суда. Его обжаловала не только защита братьев Навальных, но и прокуроры, которые посчитали вынесенное решение слишком мягким. Они требовали 10 лет колонии для Алексея Навального и 8 лет для Олега. Однако сторонники Алексея Навального и наблюдатели сходятся во мнении, что вряд ли апелляционная инстанция изменит решение Замоскворецкого суда. Вот что в интервью «Радио Свобода» сказал Николай Ляскин, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией и член партии «Прогресса».
Если бы я думал, ну и надеялся, что апелляция будет проходить в рамках закона и со здравым смыслом там судей, которые будут принимать решение, то я, конечно, бы надеялся на то, что все обвинения из Олега Навального, и с Алексеем Навальным будут сняты, и Олега Навального выпустят, а с Алексеем Навальным снимут условный арест. Но есть подозрение, что не будет такого действия, и поэтому, скорее всего, все останется в силе, все останется вот так, как есть. Но что ждать от власти, которая каждый день бьется в истерике, там то отменяет электрички, то назад их возвращают, там все перешло в какое-то тотальное ручное управление, поэтому, наверное, судьба и Олега, и Алексея Навального сейчас решается где-то на самом верху. Будет кто-то лично, один человек, принимать решение.
Было мнение, что перед вынесением первого приговора власть испугалась массовых протестов и разыграла такую комбинацию с переносом оглашения и с такими сроками. Как вы считаете, сейчас стоит ждать чего-то подобного и стоит ли ожидать массовой активности граждан в связи с апелляцией?
Власть, мне кажется, уже начинает немного опасаться массовых выступлений, которые запланированы уже на весну, вот непосредственно 1 марта. Она начинает подумывать, как минимизировать свои убытки или как решить этот вопрос. Но 1 марта марш уже вопрос решенный, и поэтому в логике властей, если они хотят спокойнее, про что прошло, то, наверное, лучше всех выпускать. А если они хотят там дальше провоцировать конфликт, то это уже даже, если все выходили недовольные приговорами, то сейчас, мне кажется, люди будут ходить недовольные своим положением, а ситуация в судах это только усугубит мнение людей, увеличит их настрой.
Но непосредственно к 17 числу никаких акций не планируется пока.
Все акции, которые были по судам, это была, наверное, такая реакция общества, реакция людей. И просто сейчас, наверное, в основном все думают, что все останется так, как есть. Поэтому все более-менее спокойны. К сожалению, наше общество начинает потихоньку привыкать вот злостным каким-то и ужасным действиям, которые вот суды делают. Конечно, нельзя этого допускать, чтобы все так спокойно принимали, опускали руки. Но любое ужесточение, я уверен, приведет к каким-то последствиям на улицах тоже.
Говорил Николай Ляскин. На 1 марта в Москве намечен так называемый антикризисный марш «Весна». Его организаторы Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, Борис Немцов и Михаил Касьянов планируют собрать до 100 тысяч человек на шествии в центре города и выдвигают широкий список требований, подразумевающих политические и социально-экономические изменения в России. Политолог Николай Петров полагает, что именно эта акция как раз может стать отправной точкой для анализа дальнейших действий власти в отношении Алексея Навального. Сейчас же, в ходе апелляции, менять решение в отношении обоих братьев со стороны власти было бы бессмысленно.
И сам приговор, и то, как его в декабре объявляли, понятно, был реакцией на изменение политической ситуации, то, что собиралось достаточно большое количество людей протестовать 15 января и так далее. Но сейчас, мне кажется, никаких оснований, это политическое было решение, и по политическим причинам, соображениям оно, естественно, может быть каким-то образом пересмотрено, но сейчас, мне кажется, особых оснований для того, чтобы пересматривать и каких-то новых политических обстоятельств нет, поэтому я не думаю, что апелляция может привести к каким-то заметным результатам.
А вот этот марш 1 марта, который наметил Навальный и другие оппозиционеры, не станет с точки зрения власти какой-то угрозой?
Если даже власть опасается марша 1 марта, то вряд ли она будет реагировать на это, идя на уступки дальнейшие в плане приговора. Поэтому в зависимости от того, как ситуация будет развиваться 1 марта, можно, наверное, ожидать каких-то политических перемен, а до этого, мне, честно говоря, кажется, их видеть в перспективе нет оснований.
Но и ужесточать наказание Навальному тоже вы не видите смысла.
По крайней мере, сейчас в этом нет ровно никакого смысла. В инициативном порядке власть вряд ли на это пойдет, а дальше посмотрим, как будут развиваться события. В этом смысле, мне кажется, 1 марта это скорее может быть отправной точкой, чем какой-то угрозой для власти, из-за которой она будет что-то сейчас пересматривать.
И для Олега тогда получается тоже.
Ну, конечно, Олег в этом смысле заложник, да, и его судьба, и срок, и условия содержания зависят от политических расчетов, связанных с Алексеем.
Говорил политолог Николай Петров. В конце января правозащитный центр «Мемориал» признал Олега и Алексея Навальных политическими заключенными. Согласно опросу аналитического центра Юрия Левады, 26% россиян считают, что приговор Алексею Навальному по делу Ефраше в полной мере соответствует его вине. 11% респондентов заявили, что считают этот приговор слишком мягким. 9% расценили приговор замоскворецкого суда как слишком жесткий, и всего 5% респондентов сочли оппозиционера невиновным. Наталья Джумпаладова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», план на неделю. У микрофона Александр Гостев. И еще об одном суде, который многие оппоненты действующей российской власти называют однозначно политическим. В Басманном суде Москвы 12 февраля состоятся слушания по иску депутата Украинской Верховной Рады Мустафы Джемилева к Федеральной миграционной службе на 5 лет, запретившей ему въезжать на территорию Российской Федерации. Об истории вопроса и перспективах судебного разбирательства рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В начале мая 2014 года крымские власти не пустили на полуостров одного из лидеров крымских татар Мустафу Джемилева. Ему было объявлено о запрете въезжать на территорию Российской Федерации. Джемилев долгое время возглавлял крымско-татарский меджлис. В 2013 году его на этом посту сменил Рифат Чубаров. После того, как Крым был присоединен к России, обоим был на 5 лет запрещен въезд в республику. Власти региона сослались на то, что своими действиями они, цитирую, «способствовали разжиганию межнациональной розни». Именно этот запрет и оспаривает Мустафа Джемилев в суде первой инстанции. Представлять его интересы будет адвокат Марк Фейгин. По словам Фейгина, линия защиты будет строиться исключительно на правовых основаниях, хотя, как отметил адвокат, в этом деле есть серьезная политическая составляющая.
Вопрос Мустафы Джемилева и его запрета 5-летнего на въезд на территорию Российской Федерации в соответствии с законом о выезде и въезде в Российскую Федерацию, в части 1 статьи 27 в интересах национальной безопасности, это вопрос исключительно политический, потому что по-другому это трактовать невозможно. Все это происходило в контексте известно каком, когда, собственно говоря, аннексирована была территория Крыма. Джемилев, будучи депутатом Верховной Рады, он и сейчас депутат высшего законодательного органа Украины, был противником этой аннексии. Мало того, он представляет крымско-татарский народ, фактически его является лидером с формальной, неформальной точки зрения, но это так. И бывший диссидент, поэтому к нему политическая аллергия внутри спецслужб, которые, собственно, и управляют ситуацией в Крыму, она известна, имеет долгую-долгую предысторию. Решение это принималось в попыхах, по указке из Кремля, и именно поэтому есть некие лакуны, которые возникли из-за неверного применения норм права. И не только этого закона, но и нормативных актов, связанных с присоединением Крыма, с правом выбирать. И это давалось такое право гражданину Джемилеву в той же степени выбирать, принимать гражданство российское или нет. И до момента, собственно, принятия решения, до 19 апреля, его взяли и лишили этого права путем запрета на въезд на территорию Российской Федерации. Ну и в целом надо просто понять, что Джемилев хочет прежде всего приехать себе домой. Место, где находится его дом, его жена, 2 детей, один из них, напомню, сидит. Поэтому я, безусловно, воспринимаю это дело, конечно, в политическом контексте, но апеллировать по преимуществу буду к нормам права для того, чтобы обвинение в том, что мы политизируем его искусственно, этот процесс, звучали куда меньше. При том понимании, что, конечно, вопросы эти сугубо политические.
В интервью «Радио Свобода» Марк Фейгин заметил, что с большим скепсисом относится к возможности правосудия в России. Тем не менее, рассмотрение дела Мустафы Джемилева имеет еще один немаловажный аспект. А именно, возможно, что даже в случае отрицательного результата у лидера крымских татар появится возможность обратиться в Европейский суд. Об этом рассказал заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев.
Мустафа Джемилев – это человек, который являлся символом борьбы за возвращение нашего народа в Крым. И то, что сейчас происходит, это, конечно, в отношении Мустафы и в отношении уже многих других крымских татар, которым запрещен въезд на родину. Это политика такой национальной сегрегации. Поэтому это такое очень символичное дело. Суд России, я далек от мысли, что он разрешит въезд в Крым Джемилеву. Но я, насколько понимаю, для Мустафы Джемилева важно получить на руки какое-либо решение судебное, чтобы потом оспаривать его в европейских инстанциях. Потому что ему же ничего фактически не дали на руки, когда объявили о том, что ему на 5 лет запрещен въезд в Крым.
В меджлисе крымско-татарского народа, который Мустафа Джемилев возглавлял более 20 лет, критикуют позицию российских властей и считают, что решение о статусе Джемилева должно приниматься не политиками, а юристами. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. 13 февраля немецкий город Дрезден отметит 70-ю годовщину бомбардировки города английской и американской авиации в самом конце Второй мировой войны. Тогда под бомбами погибли до 25 тысяч человек. И по сей день тема этой ужасной бомбардировки, а также уничтожения уникального барочного архитектурного ансамбля Дрездена не дают покоя многим немцам. Бомбардировки продолжались 3 дня, но в ночь с 13 на 14 февраля 1945 года случилось самое страшное. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
В годы после объединения Германии в Дрездене восстановлено практически все, что было возможно, даже знаменитая церковь Фрауенкирхе. Она была полностью разрушена бомбардировкой и фактически отстроена заново. Вы слышите сейчас ее колокола. Нынешняя 70-я годовщина бомбардировки отмечается в городе разнообразно. На митинге памяти жертв выступит президент страны Йоахим Гаук. Как ожидается, он будет говорить о культуре памяти, об исторических событиях. Он также примет участие в традиционной для этого дня в Дрездене живой цепочке граждан, которые демонстрируют свою решимость не допустить в городе и вообще в Саксонии роста числа симпатизирующих неонацистам, которые, в свою очередь, также всегда используют этот день для пропаганды, устраивая в основном на окраинах Дрездена свои марши и демонстрации. Бомбардировка Дрездена сразу же после трагедии начала обрастать мифами. Это были мифы о числе погибших, которое доходило в интерпретации ведомства Геббельса до 200 тысяч человек, а в некоторых других источниках даже до 500 000. К мифам относится и применение фосфорных бомб, а также бомбардировка самолетами города с очень низкой высоты. О том, были ли подтверждены или опровергнуты эти мифы, я спросил директора военного музея Дрездена, историка профессора Матиаса Рогга. Почти все мифы вокруг этого события удалось опровергнуть. Не было никакого применения фосфорных бомб, например. Зажигательные бомбы имели фосфорные ускорители реакции горения и фосфорные взрыватели. Но, тем не менее, никаких фосфорных бомб не было. Это доказано специальной комиссией историков. Не было и никаких бомбардировщиков на малой высоте. Это подтверждено как опросами свидетелей событий, так и исследованиями проб грунта. Также установлено, и это, наверное, самое важное, число жертв бомбардировки. После войны курсировали цифры от 100 до 250 тысяч погибших, то есть были наравне с числом погибших при атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Сегодня мы знаем, что число погибших в Дрездене во время бомбардировок 13-15 февраля 1945 года было максимум 25 тысяч человек. Но это огромное число жертв. Это одно из самых больших чисел жертв при бомбардировках немецких городов. После Гамбурга еще нескольких. Но несмотря на серьезную работу по подтверждению именно этого числа, остаются по-прежнему горячие головы некоторых ревизионистов истории, которые продолжают отстаивать абсолютно никак не подтвержденные числа иного порядка. Для серьезных же исследователей эти мифы растворились в воздухе, как и миф о том, что Дрезден потому так долго во время войны не подвергался бомбардировкам, что в нем раньше якобы жила любившая город тетя Черчилля. Но эта тетя, согласно легендам, жила в очень многих других городах Германии. И это тоже опровергнутый миф. Почему же по-прежнему продолжаются разговоры о большем числе жертв? Большие цифры хороши для пропаганды. Чем больше эти числа, чем больше масштаб, так сказать, военных преступлений, тем относительнее выглядят цифры жертв от действий военной машины нацистов. И их идейные наследники повторяют эти ни на чем не основанные цифры. Они говорят: смотрите, другие совершили ужасные преступления. И на их фоне то, что позволяла себе Германия, это, конечно же, тоже ужасно, но отличия в масштабах невелики. Я считаю, что жертвы той войны были и остаются инструментами пропаганды. Это при том, что исторические исследования ясны и доказательны. Число больше 25 тысяч изначально было взято с потолка, и тот, кто говорит об иных больших числах жертв, повторяет ложь Геббельса и занимается нечистоплотной ревизией истории. Помимо уже названных мной мероприятий, памятной дате будет посвящено и немало других. Наверное, самое масштабное – это выставка в военном музее, о которой рассказал его директор профессор Матиас Рог.
В нашей посвященной 70-летию бомбардировки Дрездена выставке главными экспонатами являются литературные произведения, написанные на тему тех трагических событий. То есть выставка рассказывает о том, как отразилась бомбардировка Дрездена в литературе, какие она получила интерпретации. И в этой экспозиции мы деконструируем некоторые мифы об уничтожении Дрездена. Среди произведений, представленных на выставке, первым, наверное, следует назвать роман Курта Воннегута «Бойня номер 5», Так, кстати, названа и сама наша экспозиция. Помимо этой известной книги, на выставке представлены многочисленные другие романы, книги, сборники документов таких известных писателей, как Эрих Кестнер, Вальтер Кемповский и Мартин Вальзер. Есть и поэзия на этой. В экспозиции представлены и сценарии фильмов о бомбардировке Дрездена. Так что мы, говоря о литературной выставке, широко интерпретируем само понятие литературы. Из экспозиции напрашивается вывод, что никакой другой город в истории Второй мировой войны не привлек к себе столько внимания деятелей культуры, сколько Дрезден. Нет другого такого города, пострадавшего во время войны, о котором велась бы до сих пор столь разнообразная и многослойная дискуссия. И в других странах, прежде всего в США и Великобритании, живо до сих пор понятие страдания Дрездена, боль Дрездена, напоминающая о практически полном уничтожении города, и это во многом мотивировало нас в организации выставки. За последние десятилетия и в США, но особенно в Великобритании, возникли сообщества людей, желающих примирения с немцами, понимающих ужас, который довелось испытать дрезденцам, сообщества людей, по-человечески сочувствующих страданиям населения Германии во время войны. Известно, что верующие из пострадавшего от бомбардировок немецкой авиации, практически разрушенного английского города Ковентри, прислали знак примирения, подарок к освящению в 2005 году, восстановленной в Дрездене церкви Фрауенкирхе, традиционный для Ковентри крест из гвоздей. А есть ли у дрезденцев сегодня антипатия или ненависть к англичанам или американцам? Об этом я спросил в заключении беседы у директора военного музея Дрездена профессора Рогга. Нет, я думаю, что подобное можно категорически исключить. Конечно, существуют отдельные горячие головы, но ненависти к англичанам или гражданам США у населения Дрездена я не вижу. Этого нет.
Репортаж Юрия Векслера и траурный звон колоколов крупнейшей Дрезденской церкви завершит эту программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых заметных, на мой взгляд, событиях и датах недели с 9 по 15 февраля. С вами был Александр Гостев, которому помогал продюсер Александр Аркадьев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Говорит Радио «Свобода». В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».